Радио «Комсомольская правда».
На часах 8.05. Это означает, что свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал на радио «Комсомольская правда». С вами сегодня Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. Слушателей Иркутска, Ангарска, Шелихова и Братска, конечно. Сегодня 20 июня, вторник. Ну а я расскажу по традиции в начале нашего выпуска, как мы проведем ближайший час. Поговорим сегодня о том, как шимпанзе Лея стала любимицей иркутян и звездой Инстаграма. Иркутская зоогалерея исполняется 12 лет. А в гостях в 8.15 у нас появится директор галереи Людмила Ивушкина. А телефон прямого эфира 208-005. Вы можете задавать и ваши вопросы. Ну а я расспрошу о новостях галереи, о новых питомцах. Поговорю, почему этим летом в черте городов жители все чаще замечают диких животных. Ну и о будущем галереи также поговорим. И к вам, слушатели, тоже с вопросом обращаюсь. Нужен ли Иркутску, областной столице, полноценный большой зоопарк? А как вы считаете, 208-005 или того, что есть, достаточно оценить, оберегать и лучше никак дальше не идти, не развиваться. Итак, 208-005, к обсуждению вас также приглашаю. Ну а в первой части программы расскажу о самых заметных новостях и сервисную информацию, конечно, вам полезную информацию дам. Начну с погоды, что на сегодня синоптики обещают.
Лето. На радио «Комсомольская правда».
По-настоящему летнюю комфортную погоду на сегодня нам напророчили синоптики. По данным сервиса Гисметео, сейчас за окном плюс 18 градусов и ясно, солнечно. А максимальная температура на день сегодняшний плюс 25 градусов. А днем возможен небольшой дождь, но в большинстве, вот большинство часов отмечено просто солнышком, поэтому ясно и тепло сегодня. К вечеру температура опустится, плюс 21 градус, по данным на 8 часов вечера, ну а ночная температура плюс 16 градусов. Ну а прямо сейчас предлагаю перенестись на дороги Иркутска, посмотреть, что в эту минуту там происходит.
Опять эти пробки, везде опоздала.
Опоздать на работу имеют все шансы автомобилисты, которые сейчас передвигаются по улице Маяковского, потому что на пересечении Маяковского и Гоголя образовалась пробка, в том числе и улица Боткина тоже сейчас стоит в заторе. Скорость движения потока составляет 10 км в час. А поэтому, если вы планируете через Глазковский мост перебраться на правый берег Ангары, тогда через железнодорожный вокзал советую вам проехать, однако будьте готовы к тому, что, например, на Терешковой попадете в затор. А здесь скопилась пробка, и автомобили двигаются со скоростью 5 км в час. А что касается левого берега, отмечу традиционный затор на улице Лермонтова на пересечении с Улан-Баторской. Здесь светофор собирает автомобильный поток. Традиционно 7 км в час отмечено на карте Яндекс пробки. А на правом берегу отмечаются 2 ДТП на съезде с Иннокентьевского моста. Пока серьезной пробки там нет, но, возможно, в ближайшие минуты скопятся автомобили. А на съезде вокруг кольца, где находится торговый центр «Адмирал» на Сурнова, здесь уже пробка скапливается, красным цветом отмечает нам Яндекс пробки, здесь 7 км в час. Ну и далее, если двигаться по Сурнову, в районе пересечения с Кожзаводской, здесь также ДТП отмечено, пока затора оно не вызывает. На улице Рабочего штаба на пересечении с Марией Цукановой небольшой участок отмечен красным цветом, пробка там несерьезная. Ну и в центре также отмечу затор, который образовался на пересечении с улицей Баррикад. Это Ушаковский мост, небольшой мост через Ушаковку. Вот здесь красным цветом на Фридрих Энгельс отмечает нам портал Яндекс пробки затор. Ну а в целом ситуацию оценивает на 2 балла. Такова обстановка в Иркутске. Если она будет еще усугубляться или меняться, я обязательно вернусь к обзору. А основные переправы свободны в данную минуту для проезда абсолютно. Так что хорошей дороги вам и не опаздывайте на работу. Ну а мы идем дальше. Новости успею рассказать. На международный молодежный форум «Байкал» сегодня отправляется полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. Он находится в Иркутской области с рабочим визитом, прилетел на 2 дня. А накануне полпред посетил Байкальский государственный университет. Сергей Миняйло и губернатор Сергей Левченко заключили договор о сотрудничестве между университетами, участвовали в церемонии подписания. А теперь учебные заведения будут разрабатывать совместные образовательные проекты, программы. программы, вести обмен преподавателями. Ну и после меня побывал в Киренском районе, там насмотрел территорию, проверил ход строительства новых домов при переселении погорельцев. Ну и кроме того, полпред провел также рабочее совещание, на котором в частности рассмотрели вопросы обеспечения жильем граждан, а дома которых пострадали от стихийных пожаров, а также обеспечения соцвыплат. Я напомню, что 28 апреля в результате пожара в Бубновке сгорело 59 домов из 80. Что же, идем дальше. Еще официальная информация. Сергей Левченко встретился с вице-губернатором народного правительства провинции Ляонин господином Иван Давей. Эта встреча состоялась во время российско-китайского форума «Экспо», который проходил в Харбине. И за последние два года товарооборот между Россией и Китаем возрос почти в два раза, рассказал Сергей Левченко. Сотрудничество идет по многим направлениям. Это и сельское хозяйство, туризм, образование, культура. А также Иркутская область, в частности, интересует развитие финансово-банковской деятельности в отношении прямого обмена межнациональной валюты. А в свою очередь, господин Ван Давей озвучил, что объем товарооборота между Россией и провинцией Ляонин составляет более миллиарда рублей. И Иркутская область сейчас это важнейший партнер. Было заключено в 1994 году соглашение о побратимских отношениях в области культуры, науки, сельского хозяйства и туризма. Но сейчас послушаем, что говорит китайская сторона.
После того, как Сергей Левченко в прошлом году посетил провинцию Ляолин, появился новый импульс для сотрудничества. В этом году мы создаем новую зону свободной торговли. Ее территория будет 120 квадратных километров. Там будут предусмотрены льготы от правительства КНР, и мы готовы направить в Иркутскую область своих представителей для обсуждения этого и других совместных проектов.
Ну а глава Иркутской области отметил, что Приангарье открыто для развития и укрепления дальнейших контактов во всех сферах. Вот что говорит Сергей Левченко.
Я очень внимательно выслушал ваши предложения, их записал, и могу сказать, что я определю своего первого заместителя, который отвечает за международную деятельность с нашей стороны, который соберет группу для создания механизма нашего взаимодействия.
Ну и по итогам встречи Сергей Левченко сказал, что также в состав этой рабочей группы войдут министр экономического развития региона Евгений Арачевский и министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. Ну а я отмечу, что наш регион на выставке в Харбине представил проекты, которые ориентированы на средний бизнес. Подробнее расскажет Сергей Левченко.
Здесь, на нашем стенде, в нашем павильоне, понятно, что мы показали наши последние достижения. Это и полет самолета МС-21, и несколько проектов, которые наше Министерство экономического развития отобрало для того, чтобы предложить в качестве потенциальных инвесторов с китайской стороны и с других. Это 10 проектов. Они такого регионального уровня, регионального масштаба, потому что понятно, что выставка, с одной стороны, российско-китайская, но она все-таки носит такой региональный характер, поэтому слишком больших масштабных проектов, которые есть у нас в Иркутской области, и мы с ими занимаемся, они здесь не представлены. Это такого уровня среднего бизнеса. И действительно интерес есть, ну, традиционный интерес к природным ресурсам Иркутской области, он был, есть, остается, и думаю, что будет в ближайшее время. Но вот этот наш новый подход с точки зрения не просто добычи, а и переработки на месте, учитывая наши условия, как экономические и территория опережающего развития, свободные экономические зоны. У нас достаточно много условий, которые достаточно выгодны для бизнеса, для инвесторов, так и хорошие условия с точки зрения энергетики, теплоэнергетики, электроэнергетики. Я имею в виду стоимость подключения, тарифы. С третьей стороны, у нас очень хорошо развита транспортная инфраструктура по сравнению с многими, ну, другими регионами Сибирского и Дальневосточного округа.
Отмечу, один из проектов – это центр проведения аукционов ценного меха зверей с годовым оборотом почти в 2 миллиарда рублей. Ну и в рамках проекта предполагается возвести здание дворца пушнины площадью около 10 тысяч квадратных метров. Для реализации этого проекта регион рассчитывает привлечь инвесторов из Китая. А сейчас небольшой перерыв. Через 2 минуты мы возвращаемся в эту студию. Я напоминаю, что у нас в гостях Людмила Ивушкина, директор Иркутской зоогалереи, которой исполнилось 12 лет. А присоединяйтесь, 208-005.
Утро. На радио «Комсомольская правда». радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда», в студии Евгения Дмитриева. И сегодня в прямом эфире мы будем отмечать день рождения Иркутской зоогалереи. А у нас в гостях появилась ее руководитель Людмила Ивушкина. Доброе утро.
Доброе утро.
С днем рождения.
Спасибо. И получается, даже не с прошедшим, а с сегодняшним в том числе.
Да, любопытная история вскрылась перед эфиром. Мы накануне отмечали 12-летие галереи. Выяснилось, что сегодня тоже праздник. Как так вышло?
Да, вот так получилось, что официально, конечно, открытие было 19 июня, но мы 7, почти 8 лет работали как часть другой организации, то есть мы были подразделением детского экологического клуба, а 4 года назад мы выделились в отдельную организацию, стали зоогалереей самой по себе, и так получилось, что свидетельство о собственности, вернее, о регистрации нам было выдано 20 июня. И вот теперь мы празднуем с 19 на 20, то есть у нас шутят все, можно с утра 19 начинать и вечером 20 заканчивать. Так что новый старый день рождения у нас практически день в день совпал.
Телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, ваши вопросы также мы принимаем в эфире. Вопросы, поздравления, пожелания для Иркутской зоогалереи. Линии открыты, пожалуйста, присоединяйтесь. Людмила Ивушкина готова отвечать на ваши вопросы. Людмила, расскажите, как началось ваше семейное дело? Почему именно животные, как они стали профессией вашей и вашей жизнью, наверное, так?
Ну, они не стали сами по себе профессией. Они с детства с нами были и со мной отдельно, и с мужем с моим отдельно. И познакомились мы на животных. И семья создалась из-за того, что нам было вместе интересно, занимались одним делом. То есть у нас животные в жизни присутствовали и до свадьбы, до семьи. Как бы всегда были животные, и на этой почве образовалось. Я думаю, что если бы не было такой близости интересов, у нас бы не получилось такого грандиозного дела, которое мы затеяли. На самом деле, вот мы вчера анализировали, сидели, мы достигли гораздо большего, чем собирались. То есть вот когда начинали, когда мы не так сильно верили в свои силы, не так были уверены, а на самом деле за 12 лет сделано очень много, и прямо мы вчера были горды собой, прям проанализировали. Ну, потому что грядут перемены, грядет переезд, да. Все это, и вот как-то хочется подвести итоги, неизвестно, как это все будет дальше, неизвестно, чем это все закончится, все очень, с одной стороны, страшно, а с другой стороны, мы понимаем, что пока мы вместе, мы сильные, и мы сможем.
Да, о планах хотела позже расспросить, но коль уж речь зашла об этом, все-таки о том, что грядет. Что-то есть, какая-то ясность?
Ну, это надо сказать, что это не совсем наши планы. Как бы, конечно, уезжать из Центрального парка не хотелось бы. Мы считаем, что по всем параметрам это место для зоопарка идеальное. Угу. Просто мы там никому не мешаем, там нет жилых домов, мы никого не тревожим. И это в центре города. Все там мамы с колясками, бабушки с внуками на троллейбусе, они все, конечно, наши, им очень легко добраться. И только за счет этого мы выживаем. Особенно зимой. Летом более-менее, а зимой, конечно, особенно этой зимой, почему-то было очень финансово сложно. Но так сложилось, что мы противостоять этому не можем. Мы как бы смирились с тем, что рано или поздно все равно мы отсюда переедем. Уж больно понравилось кому-то, видимо, место. И мы как бы готовимся морально к переезду. Просто так получается, что переезжать, видимо, придется срочно в экстренном порядке, потому что вот неделю назад пришли приставы, сказали, все, пора. Хотя, когда судебные разбирательства шли, нам говорили, что да не бойтесь, решение суда решено, пока не будет нормальных условий для переезда, никто не будет. Ну вот, жизнь показывает, что немножко по-другому происходит. Прямо перед днем рождения пришли приставы, сказали, оштрафовали, сказали срочно что-то делать. Ну вот мы сейчас подаем обращение в суд, готовим на продление срока.
Ну, то такая, чтобы... не праздничная тема, да?
Да, тема, не... ну, тем не менее, ну, это оптимисты жизнь, мы, что сделаешь? Мы оптимисты, будем как-то решать проблемы, поступающие сегодня, будем решать сегодня.
Потом куда переезжать, Людмила, уже есть какая-то ясность?
Да, ясность есть, она появилась не так давно, но документально все-таки все оформляется очень долго, это процедуры законные, это все делается поэтапно, и ни город это не может никак ускорить, ни кто-то другой. Да, выбран участок уже определен, то есть есть кадастровый номер, что называется, есть понимание того, вот именно в каких границах мы будем.
А где это?
Это Конный остров все-таки за Комсомолом, место, на мой взгляд, и на взгляд Вадима, который орнитолог, который мечтал о большом зоопарке всегда, это место просто идеальное для зоопарка. Я не скажу, конечно, что оно пока идеальное с точки зрения логистики для нас. Угу. Вот подвоз продуктов, воды, людей. Это все, конечно, я так думаю, будет развиваться, и через год-два там, скорее всего, тоже будет нормальная транспортная сеть. Но с точки зрения животных, их условий содержания, красоты размещения, что тоже немаловажно, это место просто идеальное. То есть нам место очень нравится.
Но это Иркутск, это город.
Это Иркутск, это город, и территория довольно большая. То есть там, насколько я помню, что-то около 5 гектар даже. Ну, просто там посреди небольшой-большой водоем отдельный. Место очень хорошее. Но вот срочно взять и все перенести туда, это невозможно.
Но это не собраться под поездку,
если,
конечно.
У нас не передвижной зоопарк, мы не можем подцепить вагончики туда. Это нужно заниматься благоустройством территории. Потом коммуникации, свет, вода, там, канализация. Я не знаю, это все очень долго делается. Потом строительство, только потом мы можем перевести животных, а потом разобрать все, что здесь. Если сейчас судья этого не поймет и не пойдет навстречу, я не знаю, что мы будем делать. То есть тут история начнется уже совсем другая. Но мы очень надеемся, что судья как бы вникнет в суть проблемы. Мало того, ну нет необходимости это делать срочно. Ладно, если бы парк уже весь был благоустроен, все там было супер красиво, а наши 2% территории не давали доделать картинку до идеальной. Но нет же, Чиполлино убрали, и что? На месте Чиполлино развалины, никто там ничего не делает, ничего срочного вот в нашем переезде на самом деле нет. Вот это обидно, что никто этого не понимает, и как-то вот почему-то нас торопят, а почему мы не можем понять.
Будем следить за тем, как ситуация будет развиваться. Я все-таки надеюсь, что люди вникнут в специфику вашей работы, в специфику организации.
Люди
и пойдут навстречу.
Главное, чтобы судья теперь понял.
Ну, судья тоже человек.
Ну, будем надеяться.
Да, 208-005, ваши вопросы принимаем в эфире. Но я хотела поделиться с Людмилой и со слушателями, что я подписчик странички в Инстаграме зоогалереи. И когда я вижу там фотографии, правда, каждый раз поднимается настроение, кто тот самый человек, который ведет эту страницу?
Ну, на самом деле, тот человек я, просто...
Вот как.
Я никому не доверяю все это дело, фотографии все мои. Администратором еще является сын, но он как бы только техническую сторону поддерживает. Нет, посты все просто Инстаграм ведет моя дочь, но она копирует все из ВКонтакта. Я веду страничку ВКонтакте, а дочь все вот, что называется, копирует и выставляет в Инстаграм.
Поднимает настроение вот эта история, потому что, когда следишь за жизнью животных, о том, за тем, какие страсти там в порой кипят.
Подсела я на это дело, вот честно признаюсь, на социальной сети не в плане посидеть что-то чужое почитать, а в плане что-то в зоопарке сфотографировать и выложить, прямо вот подсела. Нравится мне самой снимать, особенно Лейку. Она каждый раз, такая мимика, вот вчера снимали, как она пила у нас, ну, правда, не кофе из стаканчика, из-под кофе, она пила чай с лимоном оттуда, но ведь она не сломала этот стакан, она не оторвала от него крышку. Она пила через дырочку аккуратненько, ловила каждую капельку. Ну, это умиление просто.
Да, шимпанзе Лея стала настоящей звездой и интернета, я считаю, в том числе иркутяне очень ее полюбили. Почему? Почему вот она так полюбилась всем?
Ну, вообще у нас, когда зоопарк открывался, на самом деле, я честно признаюсь, я обезьян люблю не очень сильно. Я не первый раз об этом говорю и много раз в эфире говорила, но это было, видимо, до того, как появилась Лея. Но она не обезьяна, она человек, просто так маскируется удачно, да, не умеет говорить, чтобы работать не заставили. То есть делает вид, что не умеет. На самом деле у нас посетители, когда зоопарк открылся, обезьян у нас не было. И посетители каждый, буквально третий, спрашивал:
где?
Ой, а что, обезьянка-то есть? А обезьянка-то когда будет? И мы это слышали на протяжении полугода, а финансов как бы и не было, только построились, доходы были отрицательные. Долги раздавали, как только появились первые средства, которые можно было вложить. Конечно, они были вложены в обезьян. Обезьяны появились, поскольку посетители считали зоопарк неполноценным, пока там не было обезьян. Сейчас у нас обезьян больше десятка. Ну, конечно, Лея звездит по полной целыми днями. Она не обезьяна, она человечек. Она играет с детьми, она носится от окошка к окошку, она строит им рожи. Она что-то там демонстрирует, цирковые свои какие-то навыки. У нее там и канаты, и качели, и лесенки, и все что угодно. И котята, с которыми она дружит, носится.
Слушайте, как это вообще нормально для животного, для обезьяны, в том числе, когда она берет в себе в семью кошек?
Ну, фотографии в интернете появлялись раньше довольно часто, как обезьяны кормят тигрят. Вот это я видела неоднократно, но на самом деле эта практика была чисто фотосессией. Это не было такого, чтобы вот обезьяна жила постоянно с тигренком в вольере. У нас это было в качестве эксперимента, который инициировала сама Лея. Мы не собирались этого делать, но вот она увидела у нас котенка, который сидел на карантине, и прямо день изо дня она ходила через стекло на него, смотрела и прямо показывала: вот дайте мне его. А мы до этого уже видели, как она дома у нас общалась с маленьким котенком. Я выкармливала в прошлом году глухую кошечку маленькую. Лея, она очень понравилась. И, беря ее на руки, она с ней общалась очень аккуратно, очень корректно, без всяких рывков, не давила, не больно не делала. И мы подумали, почему нет? Ей скучно, она, в принципе, очень развитый ребенок, у нее мозг требует постоянно чего-то нового, общения. У нас просто не хватает уже ни сил, ни времени, столько ей давать любви и нежности, сколько ей надо. Мы подумали, почему бы нет. Эксперимент удался, правда, Бобби сейчас уже вырос, он живет с ней же. Писали, что появился второй котенок, на самом деле это уже третий котенок, потому что у Бобби появилась потом невеста Нюрочка, тоже бобтейл. Лея и Нюрочку вырастила. Просто эта новость как бы была следом за первой, да, да, да. И как бы пиарить ее уже смысла не было. Ну вот теперь живет Лея, Бобби, Нюрочка, и у них там еще появляются котята, которых мы пристраиваем.
Да, большой семье Иркутской зоогалереи продолжим говорить через 4 минуты. Оставайтесь на нашей частоте. Телефон прямого эфира 208-005.
Утро. На радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». Мы снова в эфире, в студии Евгения Дмитриева. И моя соведущая сегодня – это Людмила Ивушкина, директор Иркутской зоогалереи. Галерея отмечает день рождения, 12 лет исполнилось. Я еще раз вас поздравляю с этой датой. А телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, вы также можете задать ваши вопросы. Ну а мы закончили разговор на настоящей звезде галереи. Это шимпанзе принцесса Лея. И за эфиром Людмила мне рассказала любопытную штуку. Пока вот Лея совсем малыш, но ждет Людмила с большим нетерпением одного, так сказать, события, когда сможет с Лией построже себя вести. Расскажите.
Да, в группах шимпанзе, они живут большими семейными группами, там своя иерархия, родители, тети, дяди, куча братьев, сестер, ребятишек. И у них, у малышей есть один четкий, яркий признак. У них на копчике растут белые волоски. То есть вот этот пучок белой шерсти виден издалека, то есть когда ребенок бесится, это все очень хорошо видно. И взрослые обезьяны поглядывают на этот пучок шерсти, то есть если он есть, если ребенок еще не вышел из детского возраста, ему позволяется все. То есть он может ходить по голове, творить все, что хочет, отбирать еду у взрослых, ну, видимо, в разумных пределах, и, в принципе, за это ничего не получает. Как только выпадают эти волоски, это происходит в определенном возрасте, ребенка начинает воспитывать. То есть это граница, которую ребенок перешел, то есть граница взрослее, инициация такая своеобразная. И все, как только волосков не стало, ребенок выхватывает за каждую свою шалость по полной программе, и начинается процесс воспитания. То есть до этого момента маленькая обезьянка не реагирует ни на какие наказания, она считает, что это произошла какая-то ошибка, то есть всё, что-то всё пошло нормально, не так. Да, что-то пошло не так, и я вот поглядываю постоянно на ее копчик, ну, у нас белые волоски есть, и будут еще, я так думаю, года три, то есть на наказания какие-то физические она реагировать не будет еще долго, хотя я очень жду, пока можно будет воздать за все ее шалости, на самом деле, конечно, оторва еще та.
Да, Людмила, возвращаясь к дню рождения Иркутской зоогалереи, а какой вы подарок получили или, может быть, сделали себе сами к этой дате?
Ну, подарочки, как обычно, у нас сувенирные бывают. Все знают наши близкие друзья, что я любитель всякой живописи, всяких статуэток, фигурок, всякого такого творчества. Конечно, каждый год бывает масса таких подарочков. У нас вся галерея заставлена ими, весь дом. Все нормально, радуемся. Но в этом году мы сами себе решили сделать. Ну, в принципе, как и каждый год, на самом деле, к этому дню мы себе готовим какой-нибудь подарок в виде животного, что-то новенькое заказываем, интересное, потому что если мы не будем развиваться, то, в принципе, людям будет неинтересно. Ну и нам тоже, мы тоже, это наше детище, и нас никто не заставлял этим заниматься, нам самим интересно, мы поэтому развиваемся с удовольствием. В этом году подарок у нас своеобразный, еще его не привезли, сегодня или завтра только доставим. Мы себе подарили свинью.
О, Господи!
Да, мы решили, что раз вот такая ситуация складывается вокруг зоопарка со всеми переездами, со всеми сложностями, есть же такая, ну, поговорка, не поговорка, поверь, заведи себе черную кошку, и можно больше не бояться, что они будут перебегать тебе дорогу. Угу. Вот мы решили завести себе свою собственную, хорошую, милую, добрую свинью, чтобы никто нам уже большую, настоящую подложить не смог. Вот такая у нас странная логика. Но мы себе подарили поросенка.
Это обычный какой-то поросенок или, может, порода?
Нет,
у него любопытная?
Веслобрюхая свинка, вот то есть как. Те, которые вырастают не слишком большими, при этом милые, могут содержаться в домашних даже условиях, но просто мы выбрали не черную, как обычно они бывают, а мы выбрали пятнистую. Красивую, яркую, симпатичную, и на днях она должна к нам приехать. Вот, вот такой у нас в этом году себе подарок любимым.
Имя еще не выбрали?
Нет, имя еще не выбрали, имя будет рождаться из характера. Ну, с именами у нас вообще бывают всякие разные казусы. Вот принцесса Лея, допустим, у нас она не была раньше, оказывается, принцессой Леей, хотя мы в этом были уверены. Она, оказывается, по документам была Лия. А когда мы ее получили, для нас она уже была Лея, потому что мы смотрели видеоролики с ее участием от старого хозяина. Он к ней там обращался по имени, а на съемках это звучало как Лея. И мы были уверены, что она Лея. И к тому времени, когда мы ее получили, встретили, мы уже знали, что она Лея, что она наша принцесса Лея. Приехали, смотрим документы, она Лия. На нее посмотрим, ну какая она Лия, она Лея. Все так вот она у нас принцесса Лея и получилась. Также и по свинтусу по-нашему будем уже смотреть по характеру, по каким-то внешним особенностям. То есть у нас имен очень много интересных, это целая отдельная тема в зоопарке. Нет, имени пока нет.
А ну, Иркутская зоогалерея позиционирует себя, в частности, как центр помощи животным.
Мы даже так называемся официально.
Да, это центр помощи животным, и если посмотреть вот в Яндексе и в поисковике вбить, да, зоогалерея, новости какие-то, очень много в этом сезоне сообщений о животных, которые в черте городов оказались. Это дикие животные, это лось, потом белка, летяга, да, правильно
называть? И обычные белки, и летяги, и косуля, и птиц в этом году просто массово. Мы даже заметили сами, что что-то много.
Что-то
много, да, вот эта порубка деревьев была массовая какая-то, нам птенцов тащили просто горстями, что называется. Ну, там уже вперемешку живые, неживые, жизнеспособные, неживые. Там всяко натерпелись этим летом. Ой, сейчас, слава богу, уже затишье чуть-чуть. Угу. Пока следующая волна птенцов не пошла, сейчас затишье. Но, глядя по журналу, то есть мы специально уже полезли в архив, достали прошлогодний журнал, сравнили цифры. На 15 июня в прошлом году была запись под номером 87. В этом году, 15 июня, была запись 157. То есть почти в два раза. Это как? Это что происходит? Я не скажу, что вдруг о нас узнали и начали тащить животных. Нет, мы 12 лет работаем, нам всегда их несли. Но что в этом году творится, я не знаю. То есть вот с чем это связано, мне сложно пока анализировать. Это в конце года уже будем смотреть, кого больше, кого меньше. Но в этом году обращений очень много. Мы, конечно, всех подряд не принимаем. Собаками, кошками мы не занимаемся. У нас и так 11 кошек, 8 собак. Этого достаточно. И мы не принимаем голубей, потому что голуби в городе зараженные вирусной болезнью, которая для птиц очень опасна. А у нас птиц больше 90 видов. И ради сохранения жизни одного какого-нибудь дворянского голубя мы не можем рисковать своим поголовьем, поэтому голубей мы не принимаем. Пусть люди обижаются, там звонят, ругаются, обзывают нас жестокими. Нет, на самом деле есть разумные какие-то рамки, разумные пределы. И голубей мы не принимаем уже не первый год. А всех остальных, да.
Была история про птенца совы, которую подобрали, не знаю, в култуке,
да, култукский
тракт.
Да,
тогда была тоже информация, что вроде как прогуливался этот птенец.
Да, у нас в журнале его так и написано. Принимала не я, принимали сотрудники. В журнале так и написано. Шел по дороге в районе култука. Да, на самом деле, я поняла, о ком речь. Это тот птенец, которого, у меня такие случаи бывают редко, которого я ошибочно определила. Каюсь, моя вина, не додумала, что вот могут нам принести бородатую неясыть. Вот сколько лет работаем, было всего пара случаев, когда нам их притаскивали. А поскольку главный орнитолог, мой драгоценный муж, в отсутствии сейчас, он в Непале на месяц, в экспедиции, вот орнитолога под рукой нет, определить правильно было некому. Я навскидку, да, господи, длиннохвостик. Да, длиннохвостик, к бабке не ходи, больше никто не может быть. А уже вечером в интернете народ пишет, вы присмотритесь к нему повнимательнее. Ну, это было вечером дело, действительно, там и в темноте, и все. Я девчонкам сказала, как записать, и все, и успокоилась. Утром-то присмотрелась, действительно, это бородатая неясыть. И очень хорошо, что он появился у нас маленький, потому что это одна из самых агрессивных сов. То есть с ними подружиться со взрослыми и адекватно себя чувствовать в присутствии этой птицы очень сложно. У меня вот шрам есть на брови, это тоже бородатая неясыть. Так что птица серьезная. И очень хорошо, что нашу чуду мы воспитываем с самого маленького, с пуховичка. Он вырос с того момента уже раза в 4. То есть вот был совсем вот такой небольшой пушистенький комочек. Почему и ошиблись, что он был совсем маленький. Сейчас это уже такой приличный. Но все еще пуховичок. Пера все еще нет. Они растут, видимо, развиваются очень медленно. Ну, у него все нормально.
А те люди, которые его подобрали, они помогли или трогать не нужно было этого птенца?
Ну, на самом деле, если действительно он шел по трассе, как они говорят, вдоль дороги, то тут, конечно, вариантов не было. Искать, где это гнездо, откуда он выпал, это нереально. Тут, конечно, скорее всего, стоило помочь. А если это происходит в лесу, если просто слёток вышел из гнезда, и родители его еще там неделю-две будут докармливать, учить, а люди считают, что птенец потерялся, конечно, этого делать не стоит. Вот нам сейчас звонят каждый день, 7-8 звонков, ой, мы подобрали маленькую трясогузку, мы подобрали маленького воробья, вот он такой маленький тут скачет, еще летать сам, это нормально. Сейчас как раз период, когда птенцы выходят из гнезд, и родители каждому из них 5-6 раз в день подлетают, находят их по голосу, они там в 20 метрах друг от дружки по кустам рассредоточены, родители их учат, учат летать, учат прятаться, учат находить пищу. Если птенец не ранен, если у него все нормально с лапами, крыльями, головой, оставьте его в покое. Не слушайте сказки о том, что если вы его взяли в руки, его нельзя вернуть. Можно, птицы не ориентируются по обонянию, совершенно ничего страшного. Если вы даже пофотографировали, если вам так хочется, ну поснимайте его, ну подержите в руках аккуратненько, посадите на то же место, либо в соседние кусты куда-то, если это на дорожке, там, допустим, происходит в парке. 5 метров от дорожки в соседних кустах, все замечательный вариант, оставьте в покое. Уходите оттуда, не привлекайте внимания ворон, мальчишек, собак, кошек, кого угодно. Просто уйдите, оставьте в покое территорию, родители прилетят и накормят. Потому что у нас копятся эти слетки, и выпустить не можем, потому что не знаем, где именно взяли. И в неволе потом им жить, ну, как бы это тоже не вариант. Uh-huh. Вон у нас весь второй этаж забит такими птицами. То есть у нас там из диких птиц, отловленных в природе, ну, практически нет. Либо те, которые у людей жили, сдаются нам, либо вот те, которые выросли из слетков, и все никуда не денешь. Там их десятки.
А немного времени остается. Еще хотела расспросить о новых питомцах. Привезли к вам варанов, да, совсем недавно?
Да, это была целая серия посылок. Это мы восстанавливаем свои пожарные потери. Mm-hmm. То есть у нас какие-то животные, вот, допустим, обезьянка, белоухая игрунка, они в пожаре выжили, но было очень холодно, там с отоплением были проблемы, и самочка заболела, пневмония, все, мы ее не сохранили. Вот сейчас только нашли самку по возрасту подходящую, восстановили. Жаб привезли себе, у нас была одна, сейчас у нас их 4. И вараны, ну, вараны – это не пожарные потери, это просто у нас был капский варан, самка снесла вдруг яйца, ей срочно нужен самец, взять негде. И такая детективная история, мы нашли вариант, что мы отправляем самку, а нам присылают взамен 3 маленьких нильских варанов, о которых я мечтала, в общем-то, давно. Мы с ними раньше работали, очень интересные звери, ну, шустрые оказались. Убежали в первый же день из ящиков, которые их посадили, в котором жил старый варан. Там оказались вентиляционные отверстия.
А, они чуть-чуть дали дёру.
Они стандартного размера. Ну, вот вараны оказались нестандартного размера. И через эти отверстия благополучно разошлись. Поймали. Но теперь уже сидят в маленьком террариуме, пока не подрастут, пока не будут подходить по размеру под отверстия. Вот такие бывают у нас всякие приколы.
А, да, Людмила, и расскажите, минутка остается слушателям, какую-то сервисную информацию, как работает галерея, какова стоимость билетов на сегодняшний день?
12 лет не менялся режим работы галереи, и не собираемся каждый день с 11 до 6, без выходных, проходных, всяких санитарных, нам нужно кормить животных каждый день, поэтому работаем независимо от нашего настроения и состояния. С 11 до 6 в любой день. Цена 350 рублей, как 3 года назад, то есть тоже не поднимали очень давно, как бы уровень жизни такой, что у людей и этих денег нет, но понижать тоже нет смысла, мы не выживем иначе. То есть это та сумма, которую мы можем. До 5 лет бесплатно.
Спасибо большое. Напоминаю, что в гостях была директор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. Еще раз с днем рождения Иркутскую зоогалерею поздравляют все «Комсомольской правды» от нашего радио. Спасибо.
Спасибо, приходите.
Да, оставайтесь на 91.5 FM. Продолжим через 2 минутки.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда», и в этой части программы мы будем заглядывать в окна Иркутска и открывать двери Венеции. У нас в гостях появилась руководитель общегородского проекта «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова. И речь пойдет о проекте, который совсем скоро смогут увидеть все горожане и гости Иркутска. Расскажите о проекте, давайте слушатели в курс дела введем.
Проект «Окна Иркутска. Двери Венеции». Проект культурный, проект, посвященный истории, на этот раз не только нашего города, но и истории Венеции. В конце июня в Иркутске, в одном из знаковых мест около Московских ворот, откроется стендовая выставка, к которой, можно сказать, уже к этому формату привыкли иркутяне. Этот формат любят, им нравится, им интересно. Это тот формат, когда, можно сказать, музей выходит на прогулку. То есть не человек выходит к музею, идет в музей, а музей идет к человеку. Выставка, начали мы ее именно с фотопроекта, когда объявили отбор фоторабот как среди любителей, так и профессионалов, на которых, собственно, изображены окна Иркутска и двери Венеции. Сейчас он уже расширен действительно до исторического формата. В рамках него мы рассказываем и о деревянном зодчестве Иркутска, и небольшие интересные факты о красавице Венеции.
Марина, как возникла идея такого проекта, и почему все-таки Иркутск и Венеция? Казалось бы, нас разделяют тысячи километров.
Да, Жень, многие задают этот вопрос, он резонен, безусловно. И я расскажу немножко предысторию. Несколько лет назад я познакомилась с прекрасным московским художником и фотохудожником Валерием Серовским, и он мне рассказал о своем проекте, который имел такое же название «Окна Иркутска, двери Венеции». Он сам, как житель Москвы, очень много путешествует по миру, и он на самом деле очень любит Иркутск. Он бывает здесь, он его фотографирует, так как Италия тоже ему, можно сказать, не чужая, там живут его дети, его дочери, он там бывает достаточно часто. И вот он как-то, путешествуя, как сторонний наблюдатель, можно сказать, сравнил отношение людей к старине, к истории, в этих разных городах Венеции и Иркутска. То есть он фотографировал, находясь в Венеции, к нему люди подходили и благодарили за то, что он обращает внимание на их двери, на тот предмет, который он фотографировал. Находясь в Иркутске, это было уже несколько лет назад, конечно, сейчас все-таки чуть-чуть меняется отношение, в том числе к деревянному зодчеству, к истории города. Но на тот момент его воспринимали как городского сумасшедшего, его гнали.
Что это ходит в окна, заглядывает некрасиво.
Да-да-да. Вот говорили, что ты завтра это сгорит, завтра это никому не будет нужным, что ты делаешь. Ну уж, конечно, никто его не благодарил за то, что он обращает внимание на такую красоту. Для него же эти вещи на весах, то есть неважно, в какой точке планеты это находится. И в рамках этого проекта в том числе мы не сравниваем, мы не говорим там что-то интереснее, что-то лучшее. Мы говорим о том, что в любой точке планеты найдется та история, тот уникальный совершенно действительно и опыт, в нашем случае деревянного зодчества, и та уникальность, которая притягивает, та уникальность, которая говорит о своеобразном коде этого города. И если все спрашивают, а почему тогда не окна Венеции? Потому что если вы были в Венеции, в основном это решетки. Так тоже исторически сложилось. Конечно, там есть интересный объект наверняка, но почему-то, опять же, вот если говорить о фотоискусстве, то в Венеции в основном художников привлекают двери. Так любопытно. В Иркутске окна.
Да, окна. И действительно, у меня в Инстаграме очень много друзей, которые прям любят фотографировать окна. И если зайти на их странички, можно увидеть целые коллекции. Марина, у вас есть любимые окошки в Иркутске?
Я на самом деле очень люблю старый Иркутск. И если говорить, ну, наверное, все мы из детства, моя улица любимая, которой я всегда любовалась, проходя пешком, это улица Бабушкина. Да, я ходила в музыкальную школу, и было очень много времени разглядывать эти окна, и мне было очень любопытно, как люди живут в этих деревянных домах. Мне казалось, что это какая-то другая совершенно сказочная жизнь. Поэтому сегодня мы, конечно, с какой-то огромной любовью, с какой-то таким, даже я бы сказала, любованием этот проект делаем, потому что это действительно невероятно получается красиво, и для себя еще открыли несколько интересных фактов, связанных с Венецией в Иркутске. Был интендантский сад на территории завода Куйбышева, и иркутяне его называли «Маленькая Венеция».
Ух ты!
Да. Еще несколько интересных историй связано с итальянцами в Иркутске. Дореволюционное время, несколько, даже можно сказать, диаспор или кланов здесь было. Они развивали фотоискусство, они развивали киноискусство. Мы все знаем кинотеатр Донателло, и это не придуманная история. Действительно, такой существовал персонаж. И вот обо всем об этом, в том числе об истории строительства Кругобайкальской железной дороги, в том числе будет рассказано в рамках нашего проекта. Ну и кроме того, мы очень надеемся, что состоится то, что мы планируем некую презентацию этого проекта в итальянской стороне. Сейчас ведутся переговоры, да, заинтересовались нашим проектом, и вот очень надеемся, что тоже каким-то образом это прозвучит.
Так что, оказывается, Италия и Иркутск не такие уж далекие точки на карте и на нашей планете. Ну а по поводу улицы Бабушкина, с вами полностью согласна фотограф Яна Ушакова. Она принимала участие в вашем проекте. Вот что она говорит.
В данном проекте привлекается как раз синтез отражения красоты города и в то же время привлечение внимания именно вот к сохранению наследия деревянного, что лично моя вот радость в этом. Именно поэтому обратила внимание, не могла просто не поучаствовать. Вот, хоть в последний момент отправила снимок, но было здорово смотреть работы на сайте и видеть, что есть очень много людей, также эпично относящихся к Иркутску, именно вот к этим жемчужинам деревянным. Спасибо огромное организаторам за то, что, я думаю, побудили многих, потому что участников было очень много, именно обратить внимание, где-то, может быть, специально пройтись по каким-то улицам, чтобы запечатлеть дома. И, к сожалению, некоторые из домов уже, их нет уже, но на фотографиях они остались. В последнее время, ну, чем больше ищешь деревянные дома, тем больше ты их находишь в самых неожиданных местах. Но есть у меня в Иркутске самая любимая такая деревянная, самая, по моему мнению, самая красивая улица, улица Бабушкина. Несмотря на то, что она находится в самом сердце Иркутска, уже я сталкиваюсь с тем, что немногие иркутяне знают, где она находится. Вот я всегда всем советую прогуляться по этой улице, насколько она атмосферная, именно вот в плане деревянного творчества. Даже гостям города, я думаю, достаточно только вот по вот этой улице пройти, чтобы окунуться в старинный такой вот красивый Иркутск.
Марина, скажите, как проходил конкурс? И вот Яна упомянула, что на сайте фотографии выставляли. Много ли их пришло? Что интересного вы увидели?
Да. Мы говорили, наверное, больше не о конкурсе, мы говорили об отборе работ. Мы в наш проект приглашали не только фотопрофессионалов, но и любителей, поэтому, конечно, о конкурсе мы не говорили. Здесь немножко другой формат. Безусловно, работы подлежали отбору, и у нас была сформирована комиссия профессиональная из фотохудожников. И, кроме того, еще было голосование на сайте. Наши партнеры в этом были сайт «Озеро.ру», и там все участники могли закачивать то количество работ, которое им казалось верным, и заполнять анкету. Более 1600 работ в итоге было, да, серьезную очень такую много. Работу мы провели. Более 300 фоторабот в итоге мы отобрали для того, чтобы они иллюстрировали историю Иркутска и историю Венеции. По-разному люди отреагировали. Кто-то начал свои архивы поднимать, свои итальянские путешествия, искать там двери. Так мы узнавали, что достаточно много и часто людей ездят в Италию, в том числе в Венецию, из Иркутска. Кому-то мы давали задание о том, что, поехав, нужно обязательно сделать пару снимков, и люди с удовольствием на это откликались. Мало того, сначала мы опасались, как же мы проверим достоверность этих дверей, что действительно они венецианские, а не какого-то другого европейского города. Но в итоге у нас сложилось так, что в Венеции у нас нашлись эксперты, которые мало того,
проверили,
что, да, что они сами прислали свои фотографии, они еще и буквально некоторые двери обрели адрес. И не просто адрес, а даже небольшую историю. То есть мы расшифровали, что это за двери и что это за здание. Поэтому мы очень надеемся, что иркутянам, гостям города будет любопытно знакомиться с нашей выставкой и вот погружаться в исторические моменты.
Изменилось ли отношение иркутян к тому же деревянному зодчеству? Туристы приезжают и всегда первым делом говорят, впечатлило, поразило то, что в центре города очень много деревянных домов, да, 130-й квартал красивый, пусть там новодел, но все же. А вот иркутяне ценят или пока нет?
Мне кажется, что за это время стали по-другому относиться. Или, скажем так, стало большее количество людей действительно видеть в этом ценность. Конечно, вот это время перестройки и таких разломов внутренних, наверное, у людей, когда самим людям хотелось что-то менять, что-то ломать, какой-то создавать новый мир. Люди очень многие были уставшие, да, вот от такого затяжного периода стагнации. Все это объяснимо, но прошло какое-то время, и люди поняли, что что все-таки без вот этих корешков, без истории, без наследия очень сложно понять вообще, кто мы есть.
Спасибо, ну а я напоминаю, что сегодня в гостях на радио «Комсомольская правда» была руководитель общегородского проекта «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова. Благодарю.
Утро. На радио «Комсомольская правда».